Родительский вопрос.
Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Мы тут заговорили с моими гостями, даже чуть было не пропустили начало эфира, потому что у нас уже интересно получилось. Так что подключайтесь к нашему разговору. У нас в студии Дарья Завгородняя, мой соведущий.
Здравствуйте.
Я, кстати, не себя уже заговорился, не представил. Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Дарья Завгородняя, учитель русского языка и по совместительству журналист «Комсомольской правды» и приглашенная звезда, я бы так сказал, директор Российской государственной библиотеки Вадим Валерьевич Дуда. Вот мы сегодня будем говорить про будущее, кстати. Про будущее. И начнем мы с небольшого моего интервью с Александром Асмоловым, на этой неделе объявившего о создании школы антропологии будущего.
Моя мечта складывалась в разных ситуациях, но была связана прежде всего с тем, чтобы в интеллектуальную грибницу объединились профессионалы разных мастеров, профессионалы, которые так или иначе занимаются конструированием понимания будущего в биологической эволюции, в истории культуры, в социологии, в психологии, в когнитивных науках. Люди, которые были бы свободны от шор и нашли площадку для продвинутых исследований и понимания того, что я называю эволюционной футурологией. То есть наработка вариантов развития будущего, которые могут стать реальностью. Реальностью человека. Поэтому я и назвал эту школу «Школа антропологии будущего». Перед нами великая неизвестность. Что произойдет с нашими детьми, да и с нами самими в самое ближайшее время. Что нам ждет? И разработка прогнозов, опирающихся на идеологию преадаптации, суть которой я всегда передаю лаконичные формулы Виктора Степановича Черномырдина. Никогда такого не было, и вот опять. Это то, с чем мы с вами сталкиваемся. Поэтому школа антропологии будущего – это школа культурно-исторической эволюционной науки, которая поможет понять, с какими образами человека мы будем иметь дело в самое ближайшее время.
Вот самое интересное, что когда я разговаривал с Александром Григорьевичем, я пытался выяснить, насколько вот его школа, она сочетается с школами футурологии. Сейчас очень популярны книжки. Футурологи вообще зарабатывают бешеные деньги, потому что вроде бы они видят будущее, они знают, что будет, а слом сейчас эпох очень серьезный, и мы действительно не очень понимаем, что будет через 5 лет, через 10 лет. Ну, мы вот, допустим, привыкли к тому, что у нас есть мобильники или там смартфоны большие, да, а смартфон-то появился в 2007 году только. То есть 12 лет назад, насколько изменилась эпоха. И мы как раз вот с Александром Григорьевичем об этом и продолжили разговор.
Анализ любых футурологических концепций показывает, что все эти концепции так или иначе исходят из адаптивных моделей развития и являются рабами диктатуры прошлого. Они анализируют тренды и не выделяют такой ключевой особенности развития современных систем, как непредсказуемость. Школа антропологии будущего основывается на историко-эволюционном подходе, впитавшем лучшие идеи таких исследователей, как Выгодский, Вернадский, Пригожин, Бор, связанных с неклассическим пониманием науки.
Вот самое интересное, что вот я расспрашивал Александра Григорьевича, ты, кстати, известный наш психолог, он был заместителем министра образования достаточно долго Российской Федерации. Ну, есть же методы форсайта, есть методы предсказания будущего. И вот он рассказывал, что они постараются в его школе вылавливать самые интересные тренды, которые заложены сегодня или которые были недавно, и которые уже воплотились в какие-то успешные вещи. Ну, например, вот то, что меня зацепило, это с чего я хотел бы начать нашу сегодняшнюю программу. Известно, что уже проведены исследования, доказано научно, что успешные инженеры, программисты, технологи, вообще успешные люди даже в бизнесе, это те люди, которые в детстве читали много фантастику и фэнтези.
Дети, кстати, у меня больше всего любят фантастику. Не так много фантастики в списках чтения на лето, к сожалению, увы. Там Герберт Уэллс, Рэй Брэдбери, ну, не так много там классика, только самая классика. Они читают такие книги, которые я даже не знаю. Например, одна у меня барышня прочла книгу про девочку. Я даже вспомнить не могу ни автора, ни героиню. Но это какая-то такая явно книга совершенно не центровая. Но поскольку она про девочку, моя ученица в нее вцепилась и, значит, чуть ли не наизусть ее цитировала. Вообще, девочки очень любят про девочек, надо сказать. Да, лучше бы побольше такой фантастики. А мальчик один у меня прочел какую-то книгу из фанфикшена «Вокруг Стругацких». Он мне рассказывает про эту книгу и говорит, значит, вот там называют персонажей «Пикника на обочине». И тут я понимаю, что сюжет книги совершенно другой. И вдруг я понимаю, что эта книга совершенно не Стругацких, а кого-то еще. Оказалось, что это книга кого-то из фанфикеров Стругацкого, кого-то из подражателей. Такая была серия в «Эксмо». И вот кто-то из молодых подражателей написал такой роман. Мой ученик его прочел, причем про Стругацких он ничего не знает. Про их существование вообще, что это такие были писатели. Вот. И, ну, наверное, родителям надо все-таки подсказывать и подталкивать ребенка, когда он интересуется.
Нет, просто, понимаешь, меня что заинтересовало, что есть четкая взаимосвязь, доказанная научно. Если ты хорошие книжки читал, правильные, то ты будешь успешен в жизни во многом, да?
Фантастика и фэнтези развивает воображение, это раз. А во-вторых, если мы берем советскую фантастику и фэнтези, то этим языком иносказательным писатели иногда пытались и могли сказать многое то, что не было разрешено в официальной литературе. Языком социалистического реализма они не могли сказать то, что они говорили так, это языком про прошлое фантастики.
Говоришь. Мы говорим про будущее. Вот, Вадим
Валерьевич... Так это развивает в будущем человек, развивает его воображение, развивает его сознание, особенно если знать историю создания тех или иных произведений.
Вы знаете, мне кажется, что не все можно объяснить только... Мы в основном говорим, что все изменения связаны с технологиями, да, с таким технологическим миром вокруг. Вот появился интернет, и поменялась эпоха коммуникации, которая была плюс-минус стабильная от Библии Гутенберга, от 15 века. Но а люди-то насколько изменились, насколько изменилась... человек и душа его. А вот давайте поговорим немножко о фэнтези, о фантастике, и вот что мне приходит на ум. Библиотеки ведь это очень консервативные организации. Но была такая замечательная книга у Станислава Лема, называлась она «Туманность Андромеды», где очень точно было описано, что к какому-то году все великие библиотеки нашего мира были абсолютно завалены книгами, ни у кого не хватало сил их разобрать, и появилась общая идея – давайте создадим так называемую триодную библиотеку. То есть это некий прообраз всех нам привычных электронных книг, и даже тогда уже было понятно, что книга – это не конечный источник знаний, возможно. Поэтому я уверен, что очень полезно заглядывать в будущее, очень полезно читать и фэнтези, и совершенно различного уровня, потому что именно это позволит нам найти какие-то новые модели.
А вот вы перед началом эфира рассказывали про себя, я просил повторить.
Давайте, хорошо, я повторю с большим удовольствием. Я, уважаемые слушатели, математик, наверное, где-то в душе, и учился в очень математическом классе.
Ну и мои вы закончили.
И мои я закончил, да, это тоже был такой грех или счастье мое. Так вот, наш математический класс действительно был собран со всего города, победители олимпиад, люди очень действительно математического склада ума. Но у всех у нас в душе осталась наша замечательная учительница русского языка и литературы, потому что именно она привила нам любовь к хорошим книгам и понимание, что не только преобразованием Фурье будет жить человечество, а чем-то еще. Поэтому гуманитарный бэкграунд, гуманитарная составляющая, на мой взгляд, очень важна. А что будет с людьми, что будет с душой? И именно поэтому нужны книги. На одной из конференций была такая любопытная... Не люблю, кстати, конференции. Потом мы об этом еще можем поговорить. Но тем не менее. Была такая замечательная фраза у одного американского специалиста. Можно прочитать книгу по корпоративным финансам и подумать, что ты такой же успешный инвестор, как Уоррен Баффет, но без Достоевского ты никогда не будешь по-настоящему успешным человеком, потому что ты не будешь понимать движение души.
Ну, конечно, расширяет сознание. Ну, вот, кстати, сейчас очень многие говорят о том, что надо читать глазами обязательно. Вот я один из тех редких людей, которые считают, что не обязательно читать глазами, можно читать аудиокниги. Я за аудиокниги тоже, между прочим.
Вы знаете, вот у меня, вот вы сейчас говорите, а у меня перед глазами вот картинка двухнедельной давности, которую я видел буквально вот во дворе. Ехала женщина, у нее была тележка такая, ну, знаете, как обычно, вот возят строительные какие-то материалы, и в ней были сложены, связаны, набросаны, перевязаны бечевкой подписные здания. И явно она ее везла, эту тележку, на сдательную макулатуру. Mm-hmm. Вот мы говорим про то, что нужно прививать чтение. Да, мы сейчас вот будем в следующем кусочке нашего эфира говорить про список литературы на лето для школьников.
А
да?
Я расскажу, как учительницы наши прививают.
А как вот с этим?
А
потому что
библиотека.
Книжки из нашего быта, они уходят. Они занимают много места, они пылятся, мы их не читаем и так далее. Шикарные библиотеки, которые было модно собирать там в 60-е, в 70-е, 80-е годы. Помните, тогда были книгообмены. Ты знал, вот, что на эту книжку можно поменять эту, а вот на эту вот надо отдать две книжки, еще и доплатить. Вот. А это все уходит, это все... То есть вот уважение или там отношение к книге как к какой-то там ценности, оно ушло. Я в букинистический магазин захожу и вижу все, что у меня у родителей стоит в книжном шкафу. Оно все свалено в пыльных этих штучках. Мы сейчас прервемся буквально ненадолго.
Ну, может, это не так ужасно, кстати.
Дарья Завгородняя,
я с этим не соглашусь.
Вадим Дуда.
Да.
Подождите две минуты.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
И снова мы говорим про литературу, про школьную литературу и вообще про литературу как успешной жизни. Веду программу сегодня я, обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус. У нас в гостях Вадим Валерьевич Дуда, директор Российской государственной библиотеки, и Дарья Завгородняя, учитель русского языка и мой коллега по работе в «Комсомольской правде». Я хотел бы подключить вас, наши уважаемые слушатели, к нашему эфиру. Напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. Вы можете звонить абсолютно бесплатно нам в эфир, рассказывать, как вы справляетесь с задачей привлечения детей к чтению и сами что читаете, как вам помогает в этом список литературы на лето, который выдают обычно школьникам. Ну и WhatsApp 7-967-200-97-02, точно такой же Viber 7-967-200-97-02. Включайтесь в наш разговор.
Для начала позвольте мне все-таки извиниться, простите мне утреннее волнение в воскресенье. Конечно же, это не Андромеда, это Мариланово облако, Станислав Лем. Извините, пожалуйста, за неточность. И спасибо за внимание, Михаил, спасибо.
Ну вот у нас уже диалог пошел. Все-таки вот я хотел бы продолжить наш разговор. Если книга перестает быть ценностью, если ее из домов выживают, убирают, я еще одну историю могу. У нас на первом этаже есть такой столик, и люди выносят то, что им не нужно. Это обычно фильмы на дисках, которые уже никто не смотрит, и книжки, хорошие книжки. Явно, что они были родителями этих владельцев квартиры или кто-то кем-то еще зачитанные. Многие из них, ну, явно не по одному разу открывались. И вот люди не могут их выкинуть, но дома они уже держать не могут. Вот как мы можем привлекать и говорить, что вот первую часть мы говорили, что книжка – это залог успешности в будущем. Да? Вот литература, мышление, все. Она уходит из нашего быта.
Ну, что же делать? Может быть, тогда электронную книжку тоже принимать во внимание. Я, например, не помню, когда я последний раз открывала бумажную «Войну и мир». Я бумажную «Войну и мир», если мне надо что-то найти, я ее 4 раза прочитала в свое время, она мне зачитана, я вся в закладках. Но когда мне нужно найти какое-то важное место, я открываю электронную, и там быстренько раз-раз и нахожу. Она стоит дома, я ее не выкину, потому что она важна мне моими, так сказать, моими личными пометками. Но вот пользуюсь чаще электронными книгами и Учителя, кстати, эти обстоятельства принимают во внимание, учителя современной школы. Например, у меня есть знакомая учительница, которая детей приучает к «Войне и миру» таким образом. Она им показывает сериал Бондарчука и сериал BBC, который вышел не так давно, там с другими актерами, и вот предлагает сравнить. Например, там «Князь Андрей» в обоих, так сказать, вариантах очень характерный. Один князь Андрей, значит, Вячеслав Тихонов, другой князь Андрей, там какой-то симпатичный британский дядька, британский театральный актер молодой, совершенно не похожий на князя Андрея у Толстого, и вот это все дети увлеченно обсуждают. Я лично пользуюсь сама какими-то там, не знаю, триггерами. Например, читаю им, допустим, детям на уроке «Спящую царевну» Жуковского, говорю, а сейчас там будет про любовь, сейчас там будут кое-какие интересненькие штуки, вот перед тем, как царевич, значит, ее целует, он же там ей какие-то, там все это сопровождается наблюдениями автора, определенными, так сказать, комментариями. Вот они затаенно слушают, ждут, пока будет вот это место, а место в самом конце. Вот, и таким вот образом очень много таких существует уловок, которые, ну, помогают детям все-таки быть в курсе. Самое главное, чтобы они знали текст. Все-таки это самое главное. В каком виде он будет? В виде бумажной книжки, которая пыль собирает, или в электронном виде? Я знаю, что сейчас Государственная библиотека переводит вообще все свои архивы, все свои фонды на электронный тоже формат.
Вообще, Вадим Ильич, да, а уходит
это, конечно,
ли...
Вот, очень оптимистично.
Вадим Ильич, да. Я хотел уточнить. Вот уходит вот это вот понятие книги, как вот бумажного продукта, как такое сакральное. Вам все равно, вот когда вы читаете, это в книжке, когда можно перелистывать страницы, да, или в электронной книге?
Давайте начнем с меня, потом поговорим о читателях Ленинки и поговорим, может быть, о детях, потому что то, что вы даже сказали, мне кажется, это очень правильно. Нужны какие-то триггеры очень понятные, простые, почему нужно почитать эту книгу. С меня. Я уверен, что можно читать книги и бумажные, и электронные. Я не хочу быть убежденным остроконечником или тупоконечником, как в известной войне. Больше удовольствия получаю, конечно, от бумажной книги. То есть, когда я хочу получить удовольствие, это, конечно, печатная книга. Но я абсолютно не против, если ты бежишь в самолет скачать то, что можно почитать, или едешь куда-то надолго. Конечно, неудобно тащить несколько книг, они тяжелые. Почему-то мне не вызывает ассоциации, что они собирают пыль. Я люблю книги, люблю их именно в бумажном виде. И мне показалось, что за последние несколько лет стали появляться очень хорошего качества книги. Они по-настоящему произведения искусства и становятся, наверное, частью элитного, элитарного отношения к жизни. Поэтому я не совсем соглашусь, что люди не стали увлекаться библиотеками или перестали. Мне кажется, это новое веяние, и появляются частные коллекционеры, их достаточно много, и много запросов в Ленинку о том, чтобы мы оказали помощь с реставрацией книг, с восстановлением коллекции, и я думаю, что это очень хорошо. Я как раз-таки думаю, что мода на настоящие книги возвращается.
Ну, вот, кстати, вопрос нашего читателя. Надежда. Почему же книги, которые продаются сейчас, такие дорогущие, да? То есть, если эта книга, источник знания, она должна быть доступна. А действительно, стоит от 500 рублей.
Я думаю, что причина очень проста. Давайте поговорим немножко о книжном рынке. Около 110 тысяч наименований книг издается в России каждый год, 110 тысяч. Но средний тираж очень низкий. Средний тираж около 5000. А экономика полиграфического производства, экономика книгоиздания, я думаю, что она очень-очень-очень сильно связана с тиражами книг. И если когда-то были тиражи книг десятки, если не сотни тысяч, то, конечно, их можно было делать гораздо дешевле. Это очень большая беда. Книги действительно стали очень дорогими.
Ну, еще мне бы хотелось добавить, что произошла некая девальвация ценности книги, потому что одно время, я просто давно веду программу «Книжная полка», о книгах пишу в «Комсомольской правде» тоже достаточно давно. Одно время, в 2000-х годах, было принято, ну, вот крупных издательствах, таких как «Эксмо», издавать, ну вот вообще все, что попало, на самом деле. Приходит автор, его книга издается, его текст издается с целью посмотреть, выстрелит, не выстрелит. И таким образом появились некие мусорные писатели. Я не буду называть имен, конечно, я не имею в виду Дарью Аркадьевну Донцову, мою любимую, но появилось некоторое количество авторов, которые просто в руки взять нельзя. И они долгое время были очень, так сказать, в фаворе. И мне кажется, что это интеллектуального читателя во многом, ну, от книжного рынка несколько отвратило.
Нет, подождите, вот давайте мы говорим сейчас про... Я хочу... Все-таки у нас родительский вопрос. Я хочу все-таки к детям, к нашим, к братьям нашим меньшим. В смысле, поменьше ростом. Вот все-таки мне хотелось бы понять... Вот вы переводите тоже в электронный формат книжки. Значит ли это, что через какое-то время книги, как вот продукт бумажный, как продукт интерьера, да, они уже уйдут? И вот дети, которые привыкли уже читать книжки на планшетах, на электронных книгах, это вот теперь у нас новое такое вот отношение к культуре, да? К культура чтения, если она будет связана с электронной жизнью нашей.
Уверен, что нет. Уверен, что этого не произойдет, и для этого есть несколько причин. Одна причина очень технократическая или экономическая, можно и так, и так. Фонд Ленинки, что это такое? Это около 47 миллионов документов и книг. 47 миллионов. У нас достаточно большие производственные мощности по оцифровке книг. Мы очень большой игрок в этом смысле, но все, что мы можем делать, это около 20 тысяч книг в год. Я думаю, что несложно посчитать, сколько займет десятилетий оцифровка полного фонда Ленинки.
При этом и он пополняется это каждый год на 110 тысяч.
На 110 тысяч, и плюс это только книг и брошюры, есть еще другие документы. Вообще пополняется на 300 тысяч в год. И я не очень понимаю, зачем цифровать весь фонд. Для чего? Мы обычно исходим из двух причин, зачем мы это делаем. Первая причина – сохранить очень редкие книги, которые действительно могут быть утеряны в ближайшем будущем. Вторая причина – увеличить доступность наших книг для людей, которым не очень легко попасть в Ленинку. Все-таки мы библиотека национальная и должны быть доступны не только для москвичей, а и людей из других регионов. Поэтому это отчасти увеличивает доступность наших книг. Но вот что касается детей, позвольте мне поделиться таким наблюдением. Мне показалось, что все-таки дети поколения около 10 лет, у них опять возвращается интерес к книге, причем у книги в печатном виде. Моему сыну как раз 10 лет, и я могу с уверенностью сказать, что, конечно же, днем вместе с своими сверстниками. Это очень много планшетов, компьютеров, ноутбуков и прочего, смартфонов. Но чтение вечером – это бумажная книга. Причем он очень научился понимать хорошую книгу, очень ценит это. И я вот хотел обратиться к нашим уважаемым слушателям. Давайте мы поделимся какими-то секретами, как создать вот те самые триггеры, те самые понятные месседжи, которые будут пробуждать интерес к чтению. Я могу поделиться своим.
Это мы, да, знаете, у нас сейчас будет небольшой перерыв, это мы как раз в следующей части упомянем. Я пока хочу прочитать вот такую вещь, опять же, да, про форматы книжек. Сам занимаюсь записью аудиопрограмм, аудиокниг, в том числе детских сказок, бесплатно их распространяю, в том числе и на радио. Интерес есть, а вот к печатным носителям, к сожалению, интерес угас. Причина в лени видеть своими глазами буквы, а это деградация, а не прогресс. Ну вот об этом мы обсудим буквально через 3-4 минуты. Не переключайтесь. В студии Александр Милкус, Дарья Завгородняя и директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.
Родительский вопрос. Родительский вопрос.
Максим Шевченко. Человек с большим...
Как вам не стыдно?
Сердцем.
Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция. Можно уже вмешаться в ваш монолог? Я же вижу, как люди там сидят в подпольных барах, пьют виски. И у них все замечательно. Может, мы жили бы по-другому?
Ladies and gentlemen, встречайте! Главный миротворец от мира журналистики. Не знающий поражений. Чемпион прямого эфира. Поединки каждый вторник в 8 вечера на радио «Комсомольская правда».
Мне не хочется либералов убежать.
Yeah. Родительский вопрос.
Ну, мы продолжаем нашу беседу про книги, про будущие книги и будущее книг. Я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды», со мной Дарья Завгородняя и директор Российской государственной библиотеки Вадим Валерьевич Дуда. Мы говорим про триггеры, то есть как привлечь детей к чтению. Подключайтесь к нам, 8-800-200-97-02, это телефон прямого эфира, звонок бесплатный, WhatsApp, Viber 8-967-200-97-02, тот же номер, звоните и так далее. А я бы хотел вот эту часть нашей беседы начать с... Есть такой замечательный словесник Сергей Волков, он преподает в новой школе и в школе-студии МХАТ. Он выдал своим десятиклассникам список тем, вот этот знаменитый список литературы на лето, а вот как он повел, как он оформил те книжки, которые он рекомендует детям почитать. «Как играть на флейте позвоночнике» или «На струнах человеческого сердца». Это Шекспир, Гамлет и Лермонтов, герой нашего времени. «Как жить в мире абсурда»? Гоголь, «Мертвые души». «Кто сильнее, мужчина и женщина»? Островский, «Гроза», «Бесприданница», «Трагедия Софокла Антигона», «Повесть Лескова», «Леди Макбет» Мценского уезда. «А если хочется быть дауншифтером»? Это про кого, как вы думаете?
Даже не представляю.
И я. Гончаров, Обломов.
А, дауншифтер, кстати, да, классика.
«Как заработать миллион на стихах»? Ну, угадываем.
Ну, слушай, не Тами, я честно
не говорю. Красов. «Кому на Руси жить хорошо». «Кому на Руси жить хорошо». «Как побунтовать против всех и всего»? Тургенев, «Отцы и дети». Ну, имейте же совесть.
Кстати, о преступлении наказания тоже,
в общем, бунт. Я тоже подумал, да, об этом, если, да, честно.
А вот это, ну, имейте же совесть, это как раз про преступление наказания. А еще он советует прочесть в этом же направлении «Идиота». Дарья, это специально для тебя последнее, что он предложил. «Адронный коллайдер русской литературы» – это...
Боже мой.
Ну, ты же четыре раза перечитала это.
«Война и мир», да, что ли? А почему это «Адронный коллайдер»?
Ну, потому что, видимо, на этом все зиждется, да? Это основа нашей литературы.
Ну, обычно говорят, что это «Илиада» русской литературы.
Есть звонок. Одиссея, а слушайте, давайте поговорим души, с нашим гостем. Алло, здравствуйте. Включайтесь.
Здравствуйте.
Алло, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите с нами.
Здравствуйте.
Ростов,
я
да?
Я расслышал.
Владивосток.
Угу. Да, Владивосток, Ирина. Угу. По поводу чтения, по поводу книг электронных и бумажных. У меня вот ребенок, ему сейчас 6 лет исполнилось буквально 2 недели назад. Он не очень любит читать, и причем читает он только бумажные книги, обычные, наши, нормальные. Приучали, как-то мы с рождения читали ему книги перед сном, не электронные, обычные. Ему сначала нравилось смотреть картинки, потом ему нравилось очень изучать буквы, потом он самостоятельно очень рано начал читать, причем как бы мы особо не заставляли, ему было очень интересно, и сейчас каждый день... утром, если, допустим, это выходной день, мы еще можем спать, он рано просыпается, он может взять книгу, сам читать.
Ирина, а вот скажите вам такой вопрос. А почему вы решили ребенка приучать к чтению? Вот что вас подвигло? Ну, многие дают сейчас, вот, чтобы родителям дать поспать маленькому ребенку, дают гаджет или включают мультик на планшете.
Нет, мы, конечно, не ограждаем полностью от гаджетов. Мы разрешаем сидеть, например, за компьютером, смотреть какие-то видео, да. Раньше он учился у нас там рисовать по Ютубу, да, какие-то там рисунки. Но должны быть ограничения, а по поводу книг, ну, потому что мы сами любим грамотных людей. И я считаю, что все-таки книги, они развивают речи, они развивают непосредственно какое-то воображение.
Грамотность, да? Еще они развивают. Абсолютная грамотность,
да, –
это начитанность.
А когда дети, да даже когда взрослые читают, видно по общению. Очень сильно видно. Если человек вообще не читает, он не может правильно сформулировать свою речь. Он не может грамотно общаться. Это лично мое мнение.
Да.
Ирина, извините, а вы сами много читаете? Вот ребенок видел ваш пример живой?
Да, мы читаем. Я и муж читаю.
Вот это вот очень важно.
У него загруженность очень большая, но он у меня очень читает. Особенно вечером перед сном. Но, правда, мы читаем с ним, честно, через телефон, да, через приложение. Очень удобно, потому что где-то ты едешь, читаешь, когда
есть минутка свободная, либо где-то ты в очереди стоишь, ты читаешь. То есть какие-то свободные минуты ты проводишь чтение. Наверное, ребенок это видит. Он понимает, что с книгами это немного некомфортно, да, где-то ездить с собой все время брать.
Тяжелые они, да, в сумочку не помещаются.
Да, они тяжелые. Ну да, да. Вот. По поводу стоимости книг, я тоже хочу сказать, конечно, что... Ну, очень дорогие книги. Книги очень дорогие. И покупать постоянно огромное количество, это очень накладно для семьи в любом случае. Поэтому, ну, мы выбираем детские книги, иллюстрированные, крупный шрифт. Ну, в данный момент, да, крупный шрифт, потому что ребенок читает самостоятельно. А также он любит очень энциклопедии читать самостоятельно. Это тоже прививает, когда ты ходишь, например, в зоопарк, еще куда-то ты показываешь животных, и потом он дома про них читает. Угу. То есть я считаю, что нужно обязательно детям приучать к чтению.
Угу. Спасибо большое, спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое.
Я хотел бы продолжить этот разговор. А, кстати, давайте 8 800 200 ровно 9702. Мне было бы очень интересно услышать мнение наших слушателей о школьном списке по литературе, вот, который выдается на лето, каникулярный список. Не кажется ли вам, что он все-таки во многом является профанацией? Вот так вот, как я сейчас упоминал список, который составил Сергей Волков, да, вот так вот его вряд ли кто-то еще из учителей, ну, мало кто из учителей представляет. И вот когда выдает список, там, 40 произведений, мне кажется, что учитель понимает, что его никто не будет читать, это такая фикция. И дети понимают, что вот это такая показательная, никто их не...
Ну, на
вот
самом деле,
ваше отношение к этому.
Ребенок же не автомат, он же не идет как бульдозер по списку. Он зацепился там за одно какое-нибудь название, там, например, о, там, «Кавказский пленник». Как интересно, давай еще там севастопольские рассказы почитаем. Особенно, если родитель расскажет ребенку историю вокруг этого «Кавказского пленника», как создавался этот текст, что с этим было связано, как, например, Лев Николаевич Толстой дружил с чеченцем, как он, там, они скрывались от погони горцев немецких. Мирных. Этот был мирный, те были немирные. Рассказать это все, и ребенок, мне кажется, когда какое-то личное отношение у него сформируется к писателю, и он поймет, что у родителей есть личные отношения, то есть писатель как бы член семьи. Мне кажется, что он будет и охотнее читать, и активный, но невозможно идти по списку как автомат, как компьютер. И да, еще хотелось бы сказать о пользе бумажной книги, потому что почему хорошо приучать именно ребенка к бумажной книге? Потому что он видит, так сказать, ну, грубо говоря, корпус текстов воочию, да, вот что в доме стоит книжный шкаф, вот он такой симпатичный, хороший, уютный, а когда в виде электронного списка перед ним предстают книги, у него иногда, может быть, опускаются руки, какое-то отчаяние посещает, как я это все прочту. И вот мне так кажется, что да, что надо какие-то вот такие... Возвращаясь к спискам литературы школьной, знакомить детей с писателями, а не по списку, вот, а давайте вот здесь вот Толстого прочитаем, а тут же мы сразу на О. Генри перепрыгнем, а там мы еще на что-нибудь, там, не знаю, на Рейдьярда Киплинга или на Джека Лондона.
Владимир Владимирович, вот как ваше отношение к этим? Нужны ли они вообще?
Они, это кто, списки?
Списки литературы на лето.
Вот я думаю, что это полезно. Это полезно, потому что действительно очень большой поток и книг, и информации, но я вот хотел поддержать бы Дарью вот в каком ключе. Действительно, недостаточно просто опубликовать список, это не будет работать. К этому списку нужно что-то еще, нужна какая-то редакционная подача, очень правильная. Почему именно эта книга, какие истории вокруг этой книги есть. И я думаю, что все мы должны научиться делать этот процесс увлекательным для школьников.
То есть учителей литературы мало скачать этот список из интернета, да, нужна, и раздать нужна, распечатанные, да, листочки родителям. Да?
Нужна еще какая-то методическая, наверное, редакционная поддержка, чтобы не каждый учитель может придумать, или не у всех есть достаточно времени на то, чтобы придумать какую-то красивую историю вокруг этих книг. И нужно с этим помогать. Я думаю, что это наши совместные усилия должны быть. И, кстати, издателей, библиотекарей, школьных учителей. Это наше общее дело.
А вот расскажите про проект, который вы должны вот делаете, и он, как я понимаю, в этом году уже будет там представлен в каком-то первом приближении, да?
Да, я так понимаю, что не случайно мы упомянули «Мариванова облако» и «Триодную библиотеку». Есть такой очень амбициозный проект в министерстве, называется он «Национальная электронная библиотека».
Министерство культуры?
Да, конечно, конечно, Министерство культуры, да. Очень амбициозный проект, и частью этого проекта мы как раз подумали о том, что должно стать специальное приложение для смартфонов, для школьников, которое носит рабочее название, пожалуйста, не кидайте в меня пока камнями, называется оно «Культурный минимум», то есть это некий набор книг, произведений музыкального искусства, художественного, которое должен знать каждый культурный человек. И, конечно же, мы об этом уже немножко поговорили сегодня, важна все-таки форма, надо, чтобы это было в удобном приложении, к которым так привычны современные дети, и там должны быть заложены механизмы определенной геймификации. Детям должно быть интересно. Они должны ставить себе цели и в удобном, интересном интерфейсе отслеживать их исполнение. Нам, родителям, я думаю, тоже будет это очень интересно.
Нет, я хотел бы уточнить, это бесплатно, что ли, я могу
конечно,
почитать, посмотреть?
Конечно, бесплатно. Вот у нас есть несколько комментариев в WhatsApp и в Viber.
Это мы вот сейчас у нас опять
будет небольшой перерыв. И там, если вы заметили один из комментариев, почему же книги такие дорогущие. Я считаю, что это дело государства. Сделать чтение какого-то определенного списка книг, если хотите, доступным, бесплатным, и мы должны этим заниматься. Не должно быть преград экономических для того, чтобы наши дети читали.
Опять мы буквально вот на 2 минуты прервемся. Я напоминаю, на студии вот сейчас говорил Вадим Валерьевич Дуда, директор Российской государственной библиотеки, Дарья Завгородная, я Александр Милкус. Я могу только прочесть маленькую цитату из последнего сообщения. «В том, что сейчас модные аудиокниги, нет ничего плохого. Как правило, их читают артисты, а кто, как не артисты, могут донести нужную интонацию». То есть мы можем перейти и на аудиокниги.
Абсолютно согласен.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
Мы продолжаем наш разговор. Это «Родительский вопрос». Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Это я, сегодня ведущий. Дарья Завгородняя, моя коллега и учитель русского языка. Вадим Валерьевич Дуда, директор Российской государственной библиотеки. Мы говорим про чтение, про летний список книжек, которые нужно прочесть нашим школьникам. И я прервал, Вадим Валерьевич, вас, потому что у нас перерыв был. Вы начали рассказывать, что теперь достаточно какое-то большое количество книг, которые как почему-то называются минимумом, будет в ближайшее время доступно бесплатно для школьников. Это бумажные книги, это аудиокниги, это в каком виде это может быть?
Ну, если мы говорим об мобильном приложении, то вряд ли мы сможем через мобильное приложение доставить книги бумажные. Это будут, конечно же, книги в электронном виде и аудиокниги. Но я уверен, что, если я воспользуюсь термином Дарьи, это послужит определенным триггером для того, чтобы все-таки личные библиотеки пополнялись книгами и бумажными, потому что мы надеемся, что дети, почитав эти книги, будут к ним возвращаться еще и еще, как было когда-то принято в нашем детстве.
То есть, в принципе,
вот
это приложение, я так понимаю, что будет и компьютерная, и десктопная версия, да?
Конечно.
Это такая точка входа в мир культуры. Там не только
конечно.
Книжки, там и художественные произведения.
Это
да?
будут и фильмы, кино. И спектакли, и музыка. Конечно, это достаточно широкий набор. Но самое главное, что это не должно быть каким-то мертвым списком. Это действительно должна быть очень живая история. И не случайно мы сейчас думаем о том, что нужна очень хорошая редакция, очень умные, очень интеллектуальные люди, которые позволят с идеями яркими, которые сделают этот список интересным и привлекательным.
У нас звонок есть. Светлана, Нижний Новгород. Подключайте. Да, Светлана, здравствуйте. Говорите здравствуйте. С нами, поговорите про чтение. Что вы да. хотели нам сказать?
Во-первых, я хотела бы попросить, чтобы было напечатано вот эта вот интересная подача списка на лето вот учителя.
Да, мы в «Комсомольской правде» опубликуем, мы получили разрешение от Волкова. Да. Это будет на сайте КПРУ.
Вот. У меня нет компьютера, я несчастная пенсионерка, поэтому...
Хорошо, я передам, мы постараемся ее в бумажной версии «Комсомольской правды» опубликовать.
А потом я хотела бы сказать про своего внука, который у нас с 2 до 7 лет жил с нами. Так вот, каждый вечер мы сидели с ним. Я одной рукой делала массаж дедушке, второй рукой держала, а он сзади книгу читала, а он сзади в лего играл. Я думала сначала, что он мало слышит, а потом, когда читали «Приключения Чиполлино», вдруг разрыдался. Я говорю: «Сашенька, ты что плачешь?» Он говорит: «Жалко папу Чиполлино, его в тюрьму посадили». Вот. А потом он сам сказал: «Бабушка, давай тебе, и теперь я вам буду читать». Вот так вот.
Спасибо большое. Но это как раз вот такой вот тоже пример входа в книжный мир. В принципе, все психологи говорят: дети читают, когда родители читают. Другого варианта нет.
Даже подростки, да-да-да, если в доме читают, то даже ты подростка можешь убедить читать, хотя он уже от тебя отделяется и с тобой скандалит. Я вот еще хотела поделиться каким забавным приемом приучения детей к чтению. У меня, если я с учениками занимаюсь летом, я говорю: найди, пожалуйста, в списке, значит, дополнительной литературы книжку с персонажем, у которого такое же имя, как у тебя. И прочитай, и приготовь мне про нее рассказ. Вот мы выбираем из списка книжки, значит, ну, для того, чтобы узнать все книжки, в которых, так сказать, одноименные персонажи фигурируют, ребенок вынужден как минимум, так сказать, ими заинтересоваться, ознакомиться. Но, как правило, из «Войны и мира», «Герой нашего времени», допустим, Маша выбирает «Герой нашего времени». Вот, но все-таки такой, как бы, вот способ действия. Если
слушай, ну, имя... мой любимый директор школы Челябинского физико-математического лицея Александр Евгеньевич Попов, он как раз выпускной вечер посвятил 200-летию Ахматовой. Это физики и математики выпускают. То есть они читали стихи Ахматовой, они обсуждали ее жизнь. То есть он выпускной вечер превратил в какой-то... курения двух девочек он отучал так. Он их пригласил к себе в кабинет и попросил одну читать Пушкина, другую Лермонтова, потому что одна похожа на Варю Лопухину, возлюбленную Лермонтова, а вторая похожа на Наталью Гончарову. И говорит: ну вот если вы такие возвышенные, и к вам даже поэты бы относились, как вы можете курить? Вот это фантастическая вещь. Я все-таки хотел, вот у нас уже немного времени заканчивается. Вадим Валерьевич, как вы считаете, есть две точки зрения на литературу в школе? Одно – это то, что надо давать детям то, что им интересно, то, что соответствует их возрасту, и причем угадывать интерес с класса, для того, чтобы они входили в чтение и потом могли прочесть то, что им будет уже свойственно с возраста. Вторая точка зрения – если детей сейчас не загружать классикой, там, Салтыком Щедриным и там, Тургеневым и так далее, они эти книжки вообще никогда не прочтут. Вот у меня стойкое ощущение, если мы будем вот это делать, насаждать классику абсолютно скучным образом, мы только отвратим детей от чтения. Вот какая точка зрения вам ближе?
Мне, вы знаете, я думаю, что правда где-то посередине. Нужно найти какой-то баланс между классикой и между тем, что интересно детям сейчас. Если двигаться по пути только интереса, быть заложниками конъюнктуры такой текущей очень быстро, ни к чему хорошему это не приведет, потому что, как говорится во втором законе термодинамики, без давления все движется в сторону увеличения энтропии, то есть беспорядка, поэтому я не думаю, что это будет хорошо. Но классика, она важна. Уверен, что нужно стараться делать ее чуть более интересной детям, и это очень важно. Поэтому все-таки нужно найти правильный баланс.
Ну и одомашнивать классику, мне так кажется,
чтобы она была таким... И, кстати, вы знаете, я думаю, что, Дарья, вы меня поддержите, все-таки учитель – это не просто учитель, это проводник, это очень большая ответственность, потому что именно он задает определенный вкус, который определит жизнь человека в будущем, а успех в будущем – это ведь интеллект, поэтому на вас очень большая ответственность, я думаю.
Да, ну, со своей позиции отмечу, что нужно неформальных писателей вводить, так сказать, в жизнь, например, детей. То, о чем я говорила. Рассказывать какие-то частные случаи из жизни писателей, то, что немножко объединяет их с нами.
Ну, мы в образовательную политику сейчас уйдем. Сейчас будут утверждаться федеральные государственные образовательные стандарты с конкретным содержанием. Они уже обсуждаются и осенью должны быть приняты. Там в список для средней школы 400 произведений. Литераторы говорят, невозможно столько пройти. Это мы пробежим, это мы отчитаемся и тому подобное. И вот мы приходим к организационно вот к этой системе. То есть люди говорят 20 произведений, 25 произведений, но так, чтобы можно было их с удовольствием растянуть, посмаковать и пройти. Но не 400.
Не 400.
И вот сейчас мы к этому, вот сейчас в этом списке столько произведений.
Но есть еще, извините, другой ведь аспект. А насколько быстро можно поменять федеральные государственные стандарты? А если появляются в этом году яркие звезды, каким образом не попадут? И через сколько
никак
лет? Может,
они не
никак.
Попадут.
Вот мне кажется, это важно.
Никак.
Это важно, что нельзя замыкаться только на тех списках, которые проходят очень долгий путь. Помните, несколько лет назад появилась Гузель Яхина, и это ведь достойно того,
Евгений Водолазкин,
конечно. А сколько нужно лет для того, чтобы эти имена попали в образовательный стандарт?
А вы считаете, что эти вот произведения, которые вот появились, и, может быть, через 10 лет они уйдут из нашего обихода,
дети должны читать только то, что не уйдет никогда? А мне кажется, что жизнь современная, то, что есть сейчас, это ведь тоже очень важно. И в этом и смысл, что все-таки должен быть определенный баланс между классикой и тем, что уже прошло, такую, знаете, проверку временем, и тем, что актуально и интересно прямо сейчас. И я думаю, что мы должны учитывать и то, и другое.
Ну, классика, конечно, будет тоже сокращаться, мне так кажется, скорее всего. Ну да, в пользу современных авторов.
Ну, в общем, подводя итог нашей сегодняшней беседе, я могу сказать, что, вот, по сути дела, мы все, как я и планировал, говорили о будущем, и будущее мы не видим без книжек, и не видим без бумажных книжек. Так что, товарищи дорогие, вот наши эксперты, я думаю, что это точно.
Позволите мне про будущее буквально одну еще фразу. Как говорится сейчас в библиотечном сообществе, мы наблюдаем очень осторожный такой оптимизм, что все-таки возвращается мода на чтение, мода на интеллект, потому что интеллект – это часть будущего успеха.
Напоминаю, у нас были Дарья Завгородняя, Вадим Дуда, я Александр Милкус.
Спасибо.
Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко отврат, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас, и пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие в бой тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и ляд боевых колесниц. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на уст намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
Родительский вопрос.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком, не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет?
Нет.
Педагогов нет?
Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Сжиги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.